Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Мити Зет. Хотя, честно говоря, время суток, мне кажется, не таким уж и добрым, потому что я смотрю в окно, и как-то там все совсем не весело. Поэтому пускай хотя бы частичка лета останется в той музыке, которую вы слышите на заднем плане. Вы слушаете в данный момент запись интервью, очередного интервью. Все это происходит специально для Poker Strategy и на PokerStrategy.com. Ну, а в гостях у меня сегодня будет, как всегда, очень интересный человек. Это популярнейший дабер, если вы знаете, что это такое. А если не знаете, то слушайте дальше. Да просто интересный, веселый человек. Знаем мы его под ником Inspire. Но не всем известно, что на самом деле его зовут Александр. Я слышу его уже тяжелую поступь, он приближается, садится, берет микрофон в руки и готов уже начать разговор. Саш, привет!
Приветствую!
Ну, сегодня, я надеюсь, ты поделишься своим огромным опытом с нашими слушателями. Как ты вообще склонен делиться опытом? Или все-таки ты такой человек жадный, прижимистый и все знания держишь при себе?
Ну, я скорее, наверное, готов поделиться. Однако какие-то знания все-таки оставлю. Потому что лишний раз распространять конкурентов, это, наверное, не очень выгодно. Но в остальном нет, конечно, я ничего скрывать не планирую.
Ну, вот ты достаточно много интересных вещей делаешь на Poker Strategy. Но об этом позже. А для начала такой стандартный вопрос, который я всем задаю. Давай перенесемся в те времена, когда ты не мог еще отличить, как говорится, стрит от флеша. Вот как, каким образом покер вошел в твою жизнь? Как ты с ним познакомился?
Началось все достаточно давно. Я думаю, лет уже 10 назад или около того. Да, в том районе, может быть, чуть меньше. Дело в том, что я начал играть в компьютерные игры в один период своей жизни. Начал играть весьма активно и даже на соревновательном уровне. Стал ездить на чемпионаты. А затем, спустя какое-то время, понял, что этим невозможно зарабатывать себе на жизнь. Я искал другие варианты в интернете. Недолго, конечно, просто посмотрел, что есть. И как-то это быстро забросил. И один из моих товарищей по команде, в компьютерной игре играл я, кстати говоря, в StarCraft, один из товарищей по команде предложил мне попробовать покер и дал ссылку на какой-то аффилейт. Если я не ошибаюсь, тогда это был не Poker Strategy. Я также получил $50 стартового капитала, очень быстро их проиграл, я думаю, наверное, за несколько часов, даже а не дней. И забросил опять-таки это на, наверное, года три. Спустя 3 года я вновь нашел аффилейт, на сей раз уже Poker Strategy, и меня заинтересовало то, что там обучали покеру, то есть непосредственно учили играть, а на предыдущем аффилейте давали только лишь стартовый капитал. И с этого момента я уже начал изучать игру полноценно и познакомился как следует, что говорится. И все.
А вот как ты думаешь, почему многие, ну это такое распространенное явление, когда из компьютерных игр люди приходят в покер, хотя вот так вот если подумать, то, наверное, мало чего общего между StarCraft'ом и игрой в покер.
На самом деле общего очень много, и я лично считаю, что основная проблема — это лень. То есть старкрафтеры, они же ничего толком не делают, сидят за компьютером целый день, тренируются, играют, потом выезжают на турниры, общаются там с людьми, и все общение у них происходит либо на турнирах, либо в скайпе. И, в общем-то, в покере то же самое. Ты тоже сидишь дома, ты никуда не выезжаешь, затем выезжаешь на какой-то турнир, и твое общение опять также сводится к общению в скайпе и общению на турнирах. То есть образ жизни практически не меняется у игрока в StarCraft и у игрока в покер. Ну, на мой взгляд. Конечно, со временем профессиональный игрок в покер, может быть, как-то изменяет свое поведение и образ жизни. Но вначале все очень похоже. Я отличий практически не нашел.
И что, и в правилах тоже отличий ты не нашел?
В правилах, конечно, отличий я нашел. Дело в том, что в StarCraft, например, это же стратегия. То есть она чем-то отдаленно напоминает шахматы, допустим. То есть нужно думать, что делать, как делать. Нужно придумывать стратегии, нужно пытаться их реализовать и так далее. То есть ты постоянно думаешь над тем, что ты делаешь. Постоянно задействована голова. И также в покере тебе тоже нужно обучаться каким-то стратегиям, затем правильно их применять или не применять, находить слабости у своих оппонентов, так же, как и в любой другой игре. И в этом я нахожу основное сходство. Именно в самом процессе.
Ну, StarCraft, конечно, это круто, но давай все-таки немножко вернемся к теме покера, совсем чуть-чуть. Ты сказал, что ты 3 года не играл, и потом что-то, какая-то сила адская заставила тебя все-таки вернуться осознанно к покеру, заняться обучением, начать подниматься по лимитам. Вот что это было? Почему вдруг так внезапно ты раз, казалось бы, уже забыть должен был все? Может быть, ты какой-то пример увидел заразительный?
Да. Наверное, как и у многих. Один из игроков в StarCraft, если я не ошибаюсь, его ник был Fatal или Fatal, и он играл долгое время за одну из моих любимых команд в StarCraft. А затем он пропал со StarCraft-сцены, никто не понял куда, ну, точнее, кто-то знал куда, я лично нет. И затем я узнал о том, что он выиграл Ossimillions турнир в Австралии. И, как оказалось, он уже достаточно долго играл в покер, причем играл весьма успешно, бросил из-за этого институт, собрал неплохой капитал, тоже открыл, как и многие игроки в покер, какой-то бизнес, если я не ошибаюсь, и этот пример стал для меня, наверное, основным на тот момент.
Ну, забегая вперед, замечу, что ты кое-чего в покере достиг, и в дальнейшем твоя карьера, она как бы шла вверх, ты поднимался по лимитам, а сегодня, на сегодняшний день, ты играешь в покер, и если да, то что ты играешь?
Сейчас я не играю ничего. Получилось так, что когда я уже бил лимиты СНГ за $6 и переходил на 11 СНГ, я перестал работать переводчиком на ПС. И очень-очень быстро, я бы даже сказал, эта работа вытеснила игру в покер. Поначалу я просто стал уделять меньше времени покеру, а затем и вовсе перестал играть. И дело даже не в том, что мне что-то больше нравится или что-то не нравится. Дело в том, что переводческая деятельность мне нравится значительно больше, понравилась значительно больше, чем игра в покер, потому что я давно хотел работать переводчиком, но как-то даже никаких приблизительных возможностей у меня не появлялось. И вот Poker Strategy мне предоставили такую возможность, я этим быстро увлекся и достаточно быстро забросил покер.
Не жалеешь?
Сейчас нет. Первое время, наверное, спустя полгода, когда я обратил внимание на то, что все эти люди, с которыми я поднимался по лимитам, уже поднялись достаточно высоко и играют достаточно хорошо, было немного обидно. Но затем я подумал и понял, что в целом, наверное, покер все-таки не мое, и я хочу заниматься в жизни чем-то другим дальше.
Ну что ж, все работы хороши, как говорилось в детском стихотворении. В таком случае расскажи, что конкретно ты переводишь для Poker Strategy и с каких языков?
Я перевожу только с английского. На данный момент еще изучаю испанский, но пока уровень слабоват для каких-либо переводов. Перевожу я с английского и перевожу в основном видео. Это видео иностранных авторов, как немецких, так и английских, и еще различных. Также я перевожу некоторые интервью на сайте. В последнее время я сделал интервью с Дэвидом Склански и с Джан Вилменом, если я не ошибаюсь.
Насколько ты вообще загружен работой? Вот на сколько времени ты тратишь на переводы на сегодняшний день?
Я думаю, что в районе, наверное, 4-5 часов в день, если работа есть. То есть, если у меня есть конкретный план на день, то перевод занимает вот в районе 5 часов, может быть, чуть больше, если перевод сложнее. Если же в плане ничего нет, то есть я ничего не должен сделать, допустим, к завтрашнему дню или что-то в этом духе, тогда он нисколько, эта деятельность у меня нисколько времени не занимает. То есть я занимаюсь чем-то другим.
Ты знаешь, в нашей стране уровень знания английского языка, он ужасающий, катастрофически мал. Я не помню точные проценты, но были какие-то исследования. Ну, там, не знаю, чуть ли не 10% хоть как-то владеют английским языком. Это, конечно, по мировым стандартам, ну, просто кошмар. А откуда в твоей жизни взялся английский?
Это достаточно странный, надо сказать, вопрос. Дело в том, что с 1 по 3 класс у меня не было английского в школе, как у всех других детей соседних школ. И это была достаточно большая проблема, потому что в один прекрасный момент я решил перевестись в железнодорожный лицей, престижный лицей в нашем городе, и мне сказали, что я не могу там учиться, потому что у меня проблемы с английским. Брат, мой старший брат, в тот момент сказал, что никаких проблем с этим нет, он за лето меня научит. И он действительно все лето гонял меня по английскому, прямо с утра до вечера, можно сказать. Я практически не гулял, ничего не делал. И за 3 месяца, ну, может быть, за 4, там, получилось так, что я пришел в 5-й класс в новый лицей и знал английский лучше всех своих одноклассников. То есть, и с этого все началось. То есть, сам язык мне понравился. И я начал его изучать все глубже и глубже. Конечно, в школьные годы я на это не обращал особо внимания. Но затем, наверное, к 1-му курсу я начал смотреть фильмы на английском языке, стал изучать английский самостоятельно, где это возможно. Ну, не по книгам, конечно, а скорее по, опять же, фильмам и различным текстам на английском языке. И затем, где-то на 3-м курсе, если я не ошибаюсь, я поехал в Америку по программе Work and Travel, поехал на полгода. И вот здесь, собственно говоря, я и получил свой основной уровень английского языка, то есть я получил разговорную практику, которой мне так не хватало в России. И после Америки мой английский можно было уже называть разговорным, то есть я свободно говорил на языке.
А и все же, ты так и не сказал, что у тебя за образование? Потому что, понимаешь, даже не знаю, вот произносить это вслух или нет, но вот есть у меня такая информация, в которую, честно говоря, я с трудом прям верю. Вот ты заодно сейчас скажешь, прав ли я или нет. Но до меня дошли слухи, что ты кандидат наук.
А ты будешь близок к истине, но не совсем так. А изначально образование у меня техническое. Я специалист по обеспечению безопасности информатизированных информационных систем. И я пошел на эту специальность, не знаю даже почему, то есть, когда я закончил школу, я увидел, что эта специальность совершенно новая в железнодорожном вузе, я решил попробовать. Мне понравилось, что там было много математики, там было много компьютеров, то, чем я тогда увлекался. И я как-то быстро к этому проникся. Первые 2 курса мне тоже очень понравились, потому что было, опять же, много математики, было много программирования, было много всего интересного, всего нового. Но затем, к курсу к 3-му, 4-му, когда начались сплошные предметы по специальности, я понял, что это не мое, мне это не нравится. И как-то весь интерес пропал. Однако по окончанию, к 5-му курсу, мне предложили очень интересный дипломный проект. Мне предложили создать политику безопасности для одной компании у нас в городе. Причем не просто политику безопасности, а полноценную, с оценкой рисков. И вот, собственно говоря, основная тема была это оценка рисков предприятия, оценка информационных рисков. Мне это очень понравилось, и после написания диплома я пошел, после, точнее, успешной защиты диплома, я пошел в аспирантуру для того, чтобы дальше заниматься этой темой. И вот сейчас, прямо сейчас у меня аспирантура закончилась, то есть прошло 3 года с этого момента, и мне осталось только защититься для того, чтобы получить кандидатскую степень. Так что как бы я еще не кандидат наук, но в скором времени должен им стать. И уже предзащита прошла успешно, так что я думаю, все получится.
Конечно, получится. Да, специализация у тебя действительно интересная. Ну и смотри, ты уже так много времени и сил потратил на это все. Так ты собираешься это направление деятельности как-то в дальнейшем развивать в своей жизни?
Это очень, очень такой тонкий для меня вопрос. Дело в том, что да, мне нравится эта специальность, мне нравится эта работа, но я не смогу работать, как мне кажется, в этом направлении именно, что называется, работать. То есть не заниматься научным исследованием, а сидеть за компьютером в какой-то компании и заниматься политикой безопасности. То есть вот это для меня слишком уж скучно, мне такое не подходит. Однако я хотел бы заниматься дальше научной работой в этом направлении, потому что мне нравится, не знаю, как сказать, мне нравится все, что связано, мне нравится вся теория в этой теме, но как бы не нравится практика. И также я, возможно, буду преподавать в университете, потому что с кандидатской степенью мне такая возможность откроется. Для меня такая возможность откроется.
Скажи, а вот если вот так в хронологическом порядке, компьютерные игры, покер, потом фрилансерская работа в сфере переводов, вот это вот все тебя окончательно развратило, и ты теперь уже не сможешь нормально работать в офисе с 6 до 9, или все-таки еще есть у тебя запал?
Наверное, как и у многих, меня, конечно, развратила такая работа, сидишь дома, ничего не надо лишнего делать, никуда не бегать. Спокойно сделал работу, потом пошел заниматься своими делами, куда хочешь. Но, и тем не менее, если бы мне предложили, например, работу полноценного переводчика, я бы, наверное, согласился, потому что мне это очень нравится. То есть, я не знаю, ну, смотря какая работа, конечно. Но я думаю, что вот это единственная область, в которую я бы мог пойти и отказаться от работы дома за компьютером.
Ну, вот у переводчиков тоже много разных специализаций, и видов перевода тоже масса существует. Вот тебе что ближе?
Я не знаю, как это точно называется, надо будет посмотреть, но мне нравится именно работа полноценного переводчика при организации, которая ездит, допустим, по странам, по миру с представителями этой организации и переводит для них все разговоры, важные собеседования и так далее. То есть, по-моему, это называется интерпретатор, но человек, который переводит на ходу, что называется, на лету.
Нет, это, насколько мне известно, называется переводчик-синхронист.
А, да-да-да-да, это синхронист, все верно.
Ну да, очень интересная работа, и главное, что за нее платят немало.
Да, наверняка платят немало, но нужна, конечно, высокая квалификация в этой сфере. Я не уверен, что у меня достаточно ее, но, тем не менее, мне хотелось бы попробовать.
Ну, с тяжелой профессией переводчика мы продолжим знакомиться чуть позже, а сейчас все-таки давай опять вернемся немного к покеру, ведь все-таки ты успел активно в него поиграть, а соответственно, поскольку ты добился определенных успехов, наверняка ты еще и учился, потому что без обучения нету, собственно, и побед. Вот расскажи, что тебе на самом первом этапе помогло в первую, во вторую и в третью очередь?
Для начала мне было очень тяжело, потому что когда я перешел со StarCraft, где я, казалось бы, уже все умел, здесь я не умел ничего, но почему-то вот это ощущение того, что я лучше остальных, оно сохранилось, и поэтому я смело шел за столы, играл неважно с кем, не смотрел на оппонентов вообще, как-то пытался их переиграть, что-то пытался изображать, и все это в итоге вываливалось в сплошные беды. Однако затем, познакомившись со статьями на Poker Strategy, я начал играть очень аккуратно. Для начала, прочитав базовые статьи по игре с коротким стеком, я решил играть совершенно так, ну, в точности так, как сказано в статьях. То есть я делал все по чартам, я совершенно не отходил ни от одного стандартного действия. Но затем я понял, что это не так весело, может быть, хотя, конечно, рост определенный был и по лимитам, и по банкроллу, но я понял, что это неинтересно, я посмотрел, что еще есть интересного в покере, нашел для себя No Limit с большими стеками, перешел на него, посмотрел некоторые обучающие видео, в основном это, если я не ошибаюсь, были видео Биг Гоги на тот момент, он записывал видео для низких лимитов. И вот, наверное, основные моменты моего обучения — это как раз-таки статьи и видео. Но больше внимания я уделял видео, потому что, как ни крути, видео и смотреть интереснее, нежели читать скучные порой статьи.
Подожди, ну, насколько я понял, ты потом перешел на СНГ.
Да, и в дальнейшем я перешел на СНГ с No Limit. А это уже произошло, когда я в очередной раз вернулся к покеру, уже в третий, получается, раз. То есть я в No Limit наиграл, по-моему, до NL25, если не... Да, до NL25, я там только не успел закрепиться, как говорится. И затем, забросив покер на несколько месяцев, я уже вновь вернулся в СНГ, потому что услышал, что в СНГ играть проще, а мне на тот момент хотелось, ну, вот чего-то попроще, чего-то постабильнее, потому что времени было не так много, и уже увлеченность была не та. То есть, если когда я играл в No Limit, мне хотелось постоянно узнавать что-то новое, постоянно разбираться, постоянно читать об игре, постоянно что-то узнавать, то уже в следующий раз, когда я возвращался, мне хотелось просто результатов, можно сказать.
Ну, я надеюсь, что воспоминания у тебя о тех славных временах еще свежи. Поэтому давай напрягись немножко и вспомни, получше вспомни все это. И дай советы начинающим, тем, кто сейчас только вот получил этот стартовый полтинник, не знает, что с ним делать. Как приумножить свой капитал, как подниматься по лимитам стабильно, что делать для этого, а что не делать.
Я думаю, что советы по поводу того, как не продолбать стартовый полтинник, они по большей части будут бесполезны, потому что я помню, как мне советовали, что делать, чтобы не потерять этот полтинник и так далее. Но когда ты рвешься, когда ты хочешь быстро поиграть, когда ты хочешь все опробовать, это, наверное, практически невозможно. Но, тем не менее, я бы все равно посоветовал сначала прочитать статьи, посмотреть видео, посмотреть, как, может быть, играют друзья. То есть, прежде чем начать играть, прежде чем начать использовать этот стартовый полтинник, я бы порекомендовал хотя бы несколько дней уделить теории. И это действительно даст большой бонус, потому что люди будут иметь представление о том, что им вообще придется делать. Потому что новичок, он, как правило, думает, что покер — это игра, где ты либо блефуешь, либо ставишь для вылью, да, и все у тебя получается хорошо. А тонкостей никто не видит, и даже таких простых тонкостей, казалось бы, как, например, позиция, таких очевидных вещей им никто не придает значения. И я бы хотел, чтобы все новички заставили себя как-нибудь через силу, сдержали себя не играли первое время, а прочитали бы все вот эти базовые статьи и знали хотя бы основные концепции покерные. То есть такие вещи, как позиция, такие вещи, как чарт стартовых рук и так далее.
Ты сказал, что когда ты не занят переводами, когда у тебя нет срочного заказа, то ты занимаешься активно другими делами. Вот какими делами ты занимаешься?
Да, другие дела. Но сейчас я очень плотно увлекся большим теннисом. Это, наверное, мое самое главное увлечение в последний год. Также я планирую уехать учиться за границу и подготавливаю почву для этого. Ну и также, так как я хочу уехать в испаноговорящую страну, я изучаю испанский язык. По поводу тенниса. Теннис у меня отнимает очень-очень много времени и много денег. Вот недавно я участвовал на турнире, на областном турнире у нас здесь в Иркутске. Правда, выступил так себе, ничего не выиграл, но тем не менее. И я, наверное, ну где-то поровну трачу времени на теннис и на все остальное. Так что это главное увлечение. А что насчет испанского? Я сейчас стараюсь активно этот язык изучать, так как мне нужно выучить его побыстрее. И пока получается, в общем-то, неплохо. Правда, как оказалось, с испанским посложнее, чем с английским. Маленько, потому что все-таки английский встречается на каждом шагу, а испанский не так часто можно увидеть. Вот так.
А вот как так получилось с теннисом? Вот почему так внезапно ты увлекся? И вообще ставишь ли ты себе там какие-то серьезные цели, задачи?
Вообще я с самого детства хотел заниматься теннисом, но когда я пошел в детскую юношескую школу по теннису лет, наверное, в 7 с родителями, оказалось, что это увлечение весьма дорогое. И вообще в детстве я не мог себе позволить теннис. А затем, с возрастом, когда я начал зарабатывать сам какие-то деньги, я пошел заниматься к тренеру, к частному. И уже с этого момента увлекся окончательно. А цели, какие я себе ставлю, я просто хочу играть хорошо. Я одно время, конечно, хотелось выигрывать турниры и так далее, но я посмотрел на уровень игроков, на уровень тех людей, которые занимаются с 5 лет, с 6 лет, да и даже там с 12 лет, и понял, что догнать уже это невозможно, но просто для себя хотелось бы играть на достаточно высоком уровне.
Ну вот ты резонно заметил, что теннис действительно, мягко говоря, не самое дешевое увлечение в этом мире, поэтому задам тебе вопрос, нескромный, можешь на него, конечно, не отвечать, но все же, переводы — это единственная статья твоих доходов на сегодняшний день, потому что мне трудно представить, как на зарплату ПСовца можно вот такую себе роскошь позволить.
На данный момент только переводы. Ранее у меня еще была аспирантская стипендия. Правда, это больше похоже на студенческую стипендию. То есть она хоть и называлась, если не ошибаюсь, зарплата аспирантская, но сумма была незначительная. И да, только переводы сейчас. Конечно, есть еще другие идеи по поводу заработка денег, но пока ни одна из них не реализована.
Понятно. Ну, а испанский язык, откуда он-то взялся? Откуда такая проснулась вдруг внезапно любовь к Испании?
Дело в том, что когда я выбирал, в какую страну мне поехать учиться, так как я оказался недоволен местным образованием, выбор пал вот именно на Испанию, на испаноговорящие страны скорее, потому что там образование оно достаточно дешевое и уровень жизни достаточно низкий для того, что, ну, точнее, не достаточно низкий, а достаточно дешевый уровень проживания. И это, наверное, идеальный для меня вариант. Были, конечно, и другие варианты, но там все сложнее. И вот как-то так получилось, что именно испаноговорящие страны. На испаноговорящей стране я остановился. И теперь, да, вот приходится очень быстро учить язык, при том, что язык надо будет выучить на уровне разговорном и не только для обучения. Поэтому придется очень много поработать над этим.
А вот как ты считаешь, верно ли утверждение, такое очень расхожее мнение, что испанский дается намного, значительно легче тем, кто уже знает английский?
А, да, я тоже слышал это утверждение, и когда я пришел на испанский, я сразу об этом сказал, что я неплох в английском, и, возможно, мне будет попроще с испанским, но мне сказали, что хоть мне это и поможет в обучении, конечно же, потому что есть одинаковые слова и так далее, но в целом испанский язык — это все-таки другое, и мне, и, возможно, даже у меня будут трудности с перестраиванием на как бы третий язык от двух остальных, но я думаю, что это поможет в конечном итоге. И сейчас я не испытываю особых трудностей в изучении основ испанского языка, как это бывает, например, у других людей, и как это было у учеников, которые ходят со мной в одну и ту же группу испанского.
Ну, вот сейчас вообще наблюдается большой исход людей из нашей замечательной страны. Вот, поэтому я тебя и хочу спросить, ну а как же березки и матрешки, как же там жить-то будешь на испанщине без всего этого? Ностальгия-то не задерет?
Ну, ностальгия, я думаю, задерет. И я стараюсь сейчас об этом не думать. Ну и обучаться — это же не жизнь, не жить. То есть я еду учиться, а не жить в другой стране. У меня всегда будет возможность вернуться, получу образование и, может быть, вернусь, может быть, не вернусь, кто знает. А, вообще, пока что конкретных идей на этот счет нет. Ну да, что касается ностальгии, это конечно, будет, я думаю, как и практически у любого.
Ну вот если не Россия, то где ты хотел бы жить?
Если не Россия, я бы хотел вообще вот так сделать. Я бы хотел пожить где-то, ну, пару лет в какой-то солнечной стране, например, Таиланд, Доминикана, то есть пожить на побережье в свое удовольствие, с постоянной температурой в плюс 30, с редкими дождями и так далее. Затем я бы хотел пожить еще, допустим, пару лет в каких-то мегаполисах, то есть в Нью-Йорке, например, или в Лондоне, чтобы почувствовать вот это движение, ритм города. Ну а затем уже выбрать что-то средненькое для постоянной жизни. Ну вот, например, побережье Испании, восточное. Это, я считаю, такой самый оптимальный вариант. С одной стороны, и не конкретная жара, как в том же Таиланде, и с другой стороны, что-то более цивилизованное, чем Таиланд.
Ну, а где тебе вообще на сегодняшний день удалось уже побывать? В каких странах? Вот я так понял, в Америке ты пожил достаточно долго еще.
А я пожил в Америке, я бывал дважды в Таиланде. Я не так давно вернулся как раз-таки из Испании, из Барселоны. Мне там очень понравилось. Я был не так долго практически проездом в Голландии, в Амстердаме. Я был также проездом в Китае, в Пекине. Я был во всех, ну, не во всех, а во многих странах СНГ, то есть я побывал в Киеве, в частности, кстати говоря, на пати для диамантов. Я побывал в Минске, но это уже по другим причинам, побывал в Ташкенте. И, наверное, все, да. Не так уж много стран СНГ получилось, но тем не менее. Получается вот так на данный момент.
А ты диамант-пати посещал в качестве диаманта?
А, нет, нет, меня приглашали как сотрудника, а не как диаманта. А
когда это было и какие впечатления у тебя остались от пати?
А, это было, я дважды ездил, один раз на зимнюю пати в Питер и один раз вот на летнюю в Киев. Впечатлений масса, очень понравилось. Посмотрел на людей, с которыми раньше только по скайпу общался, это всегда интересно. Посмотрел на тех, кто живет покером. Как бы раньше таких примеров живых практически не встречал. То есть у нас тут в Иркутске не так много, тем более не так много знакомых из этой области. Понравилось проведение, сам формат, понравились вот эти вот вторые дни. То есть на первый день же обычно делается банкет, а на второй день какие-то развлечения. То есть в Киеве это были либо аквапарк, либо картинг, по-моему. Также лазертек и другие развлечения. Вот эти вторые дни особенно понравились. То есть организация на высоком уровне, и поэтому впечатления хорошие остаются.
Да, организация на хорошем уровне, и в этот момент я передаю привет Борису, своему напарнику, который как раз сейчас занимается организацией подобного мероприятия в Одессе.
Так, кстати говоря, ранее Борис занимался как раз-таки переводчиками, ну или разделом видео, если я не ошибаюсь, но так или иначе, я именно Борис когда-то давно предложил мне работать переводчиком на ПС. Так что я тоже Борису передаю отдельный привет.
Отлично. Ну, ты сказал, что ты аж два раза был на Таиланде, а Таиланд, как известно, для покериста – это особенная страна, потому что огромное количество людей уезжает туда, живут очень хорошо, солнышко светит, они сидят за компьютером, поигрывают, им хватает на жизнь, и, в общем-то, вуз не дуют. Вот расскажи немного о Таиланде и, может быть, какую-то информацию для тех людей, которые подумывают, может быть, тоже так поступить и тоже поехать и там катать себе тихонечко и общаться с теми, кто уже там осел.
Да, покеристов там много, и я это понял, судя по форумам на ПС. Сам я там покеристов, к сожалению, не встречал. Но это действительно отличный, отличный вариант для покериста. Во-первых, там низкие цены на все, на жилье, на еду. То есть средний покерист и так зарабатывает достаточно много, даже для России. А получается, что в Таиланде он автоматически становится еще более богатым человеком, потому что цены вокруг ниже. И, естественно, дружелюбный климат. То есть эти самые 30 градусов круглый год, которые не дают замерзнуть никогда, и, наверное, ни при каких обстоятельствах. Это все очень, очень положительно влияет на человека, как по мне. И чтобы я посоветовал другим игрокам по этому поводу, я бы советовал поехать туда пожить хотя бы на полгода, может быть, ну или на 3 месяца. Потому что, ну, мне кажется, что можно таким образом здоровье подправить как следует. Все-таки море, морской воздух, особенно для сибиряков, говорят, это очень полезно. И есть возможность пожить отдельно для тех, кто, может быть, живет сейчас с родителями или живет с кем-нибудь. Это хорошая возможность пожить отдельно, пожить самостоятельно, и тем более при низких ценах проблем не должно возникать с этим. А, и еще по поводу переезда покеристов, я бы очень советовал общаться на форуме на эту тему и уезжать группами. Ну, или не обязательно жить в одном доме, там, в десятером. Можно просто уехать группой и жить в соседних, допустим, домах, как-то общаться, ну, потому что все-таки группой проще и веселее. Я ездил не один, я ездил с подругой, поэтому для меня таких проблем не было, но вот те, кто едут в одиночку, я бы им посоветовал все-таки найти с собой какого-то попутчика.
Ну, а вы снимали дом или квартиру какую-то?
Мы снимали квартиру в кондоминиуме, очень большую, просторную квартиру, в которой, наверное, можно было бы в футбол играть. И обошлось нам это сравнительно дешево. Я не хочу врать, не помню точную сумму, но обошлось едва ли не дешевле, чем, например, квартира в Москве, в аренду взятая, причем не в центре. Ну, понятное дело, не в центре. То есть все очень... очень хорошо в этом плане было.
Ну, ты знаешь, я думаю, что дешевле всегда должно быть, потому что, вот для примера, я в течение 3,5 лет снимал однушку на окраине Москвы, ну, там приличную, конечно, но все равно это однушка, обычно, ну, там, в новостройке, ну, неважно. И я платил что-то около 30 тысяч в месяц, там, что-то такое, 28, что ли.
Ого, ну, я, видимо, отстал от цен московских. Я как-то предполагал, что за такую цену можно снять двухкомнатную. Но, по-моему, нам вот в районе как раз 30 ушло за месяц. Я вот не помню точно, но, по-моему, что-то в этом духе. За просторную квартиру. Но в любом случае, или огромный кондоминиум с видом на море, да, или окраина Москвы. И цены это примерно одинаковые.
Какие-нибудь минусы в жизни в Таиланде ты отметил для себя? Или это рай на земле?
Минусы. Да нет, наверное, рай. Ну, конечно, тот факт, что очень много приезжих постоянно, очень много туристов, хотя это вряд ли можно назвать минусом, можно пообщаться на различных языках при желании. И тайцы очень дружелюбный народ, особенно к туристам, которые приехали тратить деньги. Да, наверное, минусов нет. Я лично не могу вспомнить.
Ну, а как ты оцениваешь масштабы и размеры русскоязычной диаспоры на Таиланде?
Это смотря в каком городе. Вот, например, в Паттайе, в таком самом популярном курорте, очень много русских. Там вообще нет ощущения, что ты в Таиланде, потому что вокруг одна русская речь. А я дважды был на Пхукете, Там эта ситуация обстоит немножко по-другому. Там русских не так много, и русскую речь ты слышишь не так часто, но все равно их хватает. Потому что нет-нет, на улице встречаешь кого-нибудь, кто говорит по-русски. Да и каждый день, наверное, встречаешь. Просто они смешиваются с другими приезжими. Ну, например, других приезжих столько же, сколько и русских. В то время как в Паттайе, мне кажется, там процентов 70 русских и 30% всех остальных.
Ну, вот ты сказал, что ты ездил с девушкой своей, причем два раза уже. Поэтому задам такой вопрос личного характера. А ты уже обременен какими-то семейными официальными узами, или ты пока что еще такой свободный парень?
Я еще свободный человек, никакими узами не обременен, но мы вместе уже достаточно долго, я думаю, в районе 4 лет, поэтому это можно назвать такой, как сказать-то, длительной связью.
Планируешь усугубить?
Пока не особо задумываюсь об этом, но в дальнейшем, конечно, надо будет усугублять, неизбежно. Пока что и мысли немного другим заняты.
А вообще, как ты думаешь, может у тебя в будущем появиться какая-то откуда-то, неизвестно откуда, мотивация и желание возобновить свои вот покерные, так сказать, упражнения и продолжить играть активно?
Дело в том, что такие желания у меня появляются, наверное, раз в месяц, ну, если не раз в месяц, то раз в два месяца, наверное. То есть я стабильно об этом думаю. Я даже получил ключ для холдем-менеджера второго, установил его, поставил себе клиент старсов, зарегистрировался, даже первый депозит сделал, уже, казалось бы, начал играть и как-то забросил. Потом спустя, допустим, месяц опять начинаешь и опять забрасываешь. И вот так у меня постоянно и получается. Но я думаю, что серьезно заняться у меня этим уже просто не получится, потому что прошел вот этот азарт, прошло вот это желание, которое было поначалу, учиться, играть, становиться лучшим. Сейчас уже не тянет.
Ну, а какую-нибудь такую цель конкретную, жизненную, ты себе уже сформулировал? Вот где ты хочешь быть там через 5 лет? Чем заниматься?
Вот это очень такой тяжелый вопрос для меня. Вот как-то раньше я бы на него ответил, не задумываясь, а сейчас уже даже не знаю, что будет через 5 лет. Но вообще цель такая. Я хочу все-таки стать переводчиком профессиональным, то есть синхронистом, о котором мы говорили. Это, так сказать, основная цель. Ну, если не получится, то придется чем-то другим заниматься. Это, я думаю, не так страшно. И я вижу себя, не знаю, наверное, с вероятностью в 60% в другой стране, не в России. Потому что, говорят, что когда уезжаешь учиться, все-таки волей-неволей остаешься там за границей, потому что слишком уж нравится там жизнь. И и все, наверное. То есть я хотел бы все так же продолжать работать на ПС через 5 лет и через 5 лет. И также хотел бы что-то делать для того, чтобы стать все-таки синхронным переводчиком.
Ну, а вот если все-таки о земном совсем. Вот существует ли какая-то сумма в месяц, такой вот стабильный доход, который явился бы причиной того, что ты бы перестал вообще париться и думать о деньгах?
Да я и так не особо думаю о деньгах в последнее время. Не могу сказать, что это для меня сильно большое значение имеет. Конечно, деньги важны, но не настолько, как мне кажется. А что насчет суммы? Это будет сильно зависеть от страны. То есть, если я останусь в России, то в России, например, где-то, в Иркутске, 60-70 в месяц, это вполне нормально. То есть на это можно содержать семью, на этом можно жить, ездить, отдыхать и так далее. То есть это нормальная зарплата. Если говорить о, например, Испании, то, в общем, это, наверное, такие же суммы для нормальной жизни, то есть где-то 1500 евро. Но уже для хорошей жизни нужна большая зарплата. Все будет зависеть от страны в конечном итоге, поэтому загадать невозможно. Где окажусь, там и буду уже смотреть, какую зарплату нужно получать.
Не секрет, по крайней мере для меня, может быть, со мной кто-то еще согласится, что мы живем не в самой, наверное, идеальной стране на земном шаре. Наверное, есть страны и получше, и посправедливее, и побогаче. И ты, как человек, который уже неоднократно заявил о том, что, в общем, к переезду относишься достаточно легко и даже стремишься к этому, то я делаю предположение, что все-таки что-то тебя тоже здесь не устраивает. Вот я хотел узнать, что именно, вот что тебя не устраивает в нашем быте российском, или, может быть, что раздражает вот, относительно России.
Я, наверное, дам такой не очень приятный ответ на это, но у меня основные проблемы здесь возникают с людьми. То есть, как бы отдельно, конкретно, каждый человек, он абсолютно хороший, никаких проблем не причиняет. Но дело в том, что у нас в целом какая-то реакция всегда агрессивная на все. То есть, например, если я сделал ошибку, да, в переводе в какую-то, мне не скажут, там, у тебя на 20-й минуте ошибка, там, исправь, пожалуйста. Мне напишут большое-большое сообщение, там, в 20 предложений о том, какой я нехороший, почему я вообще так делаю и зачем я перевожу. Ну, это, конечно, утрированный вариант, да, но всегда вот такая вот какая-то агрессия небольшая ощущается. Но, опять же, не везде, то есть в некоторых моментах ее ощущаешь, в некоторых нет, и для меня вот это, наверное, основная причина, по которой мне хотелось бы куда-то переехать. Ну, а в остальном, уровень жизни, я считаю, что у нас сейчас поднялся. То есть сейчас, конечно, большие проблемы у народа с правительством, очень сильно его не любят, какие-то постоянные пикеты устраивают по этому поводу. Но меня это не интересует. Я считаю, что проблема здесь не в правительстве, а как раз-таки в людях. И правительство-то, в общем-то, никак, наверное, повлиять на наш уровень жизни уже и не сможет. То есть, что имеем, то имеем. Но, тем не менее, уровень поднялся. И сейчас, на самом деле, вот в отличие от 90-х, когда была основная миграция прослеживалась, да, из России, сейчас времена совсем другие. Сейчас здесь можно жить, сейчас здесь гораздо больше возможностей, сейчас здесь можно развиваться в профессиональном плане. То есть, например, тому же переводчику здесь есть где работать и есть чем заниматься. Так что, как бы, вот в этом аспекте меня все устраивает, надо сказать. А у меня вот возникают иногда проблемы только с людьми. Хотя, может быть, я сам такой конфликтный, и отсюда все проблемы, я уж не знаю.
А вот давай немножко все-таки вернемся еще к покеру. Скажи, а был какой-то момент, когда покер тебе приносил стабильный какой-то единственный доход в жизни, и ты на это жил?
Нет, такого момента никогда не было. Было... Да и вообще надо сказать, что я так и не заработал ни разу ничего покером. То есть не было такого, что я, допустим, стабильно играю месяц, в конце месяца снял какое-то количество денег на жизнь. Я снимал $100, по-моему. Самый первый раз, когда я с 50 сделал 150, я вот снял $100 для того, чтобы их прогулять. И уже затем начал играть снова с полтинника. А по поводу... А далее, когда я вот поднимался по лимитам, я, в общем-то, все деньги оставлял на аккаунте, оставлял банкролл неизменным для того, чтобы дальше расти по лимитам. То есть у меня была основная цель именно подняться по лимитам, стать лучше, то есть подняться как можно выше. Как-то деньги я не ставил такой основной целью. Поэтому, да, наверное, я, можно сказать, ничего за всю историю покером и не заработал.
Ну, а банкролл-то он остался?
Вспомнил, я играл на фулл-тилте все последнее время. И поэтому банкролл, он, может быть, и остался, но я уже к нему доступа не имею.
Ну, возможно, все-таки какие-то будут подвижки положительные в этом смысле, и он к тебе вернется когда-нибудь, как думаешь, есть такой шанс?
Да, я еще уже давно отчаялся как-то по этому поводу и даже не переживаю. Но я думаю, что если старзы, как они сейчас обещают, все-таки выкупят FTP, то, я думаю, всем все вернется. Если же с этим что-то не получится, то уже вряд ли.
Ну, а в тот момент, когда накрылся Full Tilt, что ты чувствовал? Ты сильно расстроился?
Дело в том, что если бы я просто потерял там свой банкролл, да, который там для 11-х СНГ не такой уж большой, там $600, если я не ошибаюсь, я бы не так расстроился. Дело в том, что я также туда принимал переводы денежные на Full Tilt. И у меня там, помимо моего банкролла, еще хранилась определенная сумма. И вот по этому поводу я расстроился. То есть, если бы $600, это еще как-то можно пережить, но там получилось значительно больше. И да, вот это уже, конечно, проблема. Ну, расстраивался, наверное, неделю. Неделю расстраивался, потом там пару месяцев был уверен, что вот откроют. А потом уже стало все равно.
Скажи, а материальные цели ты какие-нибудь себе ставишь? Вот есть какие-нибудь у тебя вот мечты, вот абсолютно приземленные материальные? Вот хочется вот это вот когда-нибудь себе заиметь?
Да, да, конечно. Раньше у меня было таких целей прямо куча. Раньше хотелось, например, машину, хотелось дорогой телефон, хотелось большой компьютер, там большой монитор и так далее. Сейчас в основном я все материальные, так сказать, блага, нет, это неправильно. Сейчас я все деньги в основном трачу вот как раз-таки на теннис, на испанский, то есть можно так сказать на саморазвитие, да, а на вещи практически нет. То есть, ну, купил, да, телефон себе один раз, купил там компьютер мощный и ноутбук мощный, да, для работы вне дома. И все. То есть машину уже не хочется, ничего не хочется. И каких-то вот таких конкретных целей материальных нет. Ну вот, если говорить о вещах, например. Но я сейчас откладываю деньги для вот образования за границей. Вот такие, например, цели себе в основном ставлю. И опять же откладываю деньги для жизни за этой границей.
Ну вот поскольку ты этим вопросом, видимо, владеешь намного лучше меня, поскольку я им вообще не владею, скажи, а стоимость обучения за границей по сравнению со стоимостью обучения у нас здесь вообще как разница? Больше, меньше?
Смотря где. Вот, насколько я знаю, в Австрии образование сравнительно дешевое по Европе, и там оно не особо отличается от нашего по ценам. А если брать Доминикану, то там и вовсе значительно дешевле, чем у нас. У нас вообще в последнее время цены на образование поднялись, и по ценам мы, наверное, сравнились с некоторыми европейскими странами. Хотя я вот не вдавался. Но я точно знаю, что в Доминикане дешевле. То есть значительно дешевле образование. И при том, что дипломы, получается, ценятся больше за границей, чем наши дипломы.
А вообще уровень нашего образования, как ты его оцениваешь в России, высшего?
Уровень образования? Ну, смотря где. Наверное, если брать какие-то конкретные вузы, да, как МГУ там, или что-то подобное, там, конечно, уровень хороший, высокий. Но если брать, вот, например, тот вуз, что я заканчивал, я не знаю, я остался недоволен образованием, можно так сказать. То есть мне было неинтересно, начиная там с третьего курса. И мне кажется, что это в целом низкий уровень. То есть я, выйдя со своим дипломом, и даже если бы я очень хорошо учился, постоянно все изучал и какую-то работу проделывал сам дополнительно, я бы все равно, мне кажется, не вышел оттуда полноценным специалистом, который меня, как казалось, меня готовил.
Соглашусь с тобой, поскольку ты не первый человек, от которого я слышу подобные мнения. Более того, один из людей, у которых точно такое же мнение, это я и есть. И один из последних вопросов на сегодня. Скажи, а еще какие-то увлечения у тебя есть в жизни, кроме всего, что ты уже сегодня перечислил? Может быть, кино, музыка, марки?
Музыка, наверное, музыку можно назвать увлечением. То есть я в какой-то степени меломан. То есть люблю постоянно слушать много всего нового и открывать для себя какие-то новые группы, новые произведения и так далее. То есть музыку смело можно записать в мои увлечения. А что насчет остального? Не знаю. Сейчас очень сильно ударился в теннис и в испанский. И поэтому у меня как-то и времени не осталось на остальные хобби. Ну, поигрываю все еще в игры. То есть, как мне кажется, игроманов бывших не бывает. То есть, если я эти 3 года проиграл в StarCraft, то теперь он мне всю жизнь будет аукаться. Если не StarCraft, то, например, что-нибудь другое, Warcraft, там, или Dota, я не знаю. То есть я все еще что-то поигрываю периодически в свободное время.
А вот касательно музыки, есть у тебя какие-то предпочтения?
Предпочтения? Ну, вообще, я предпочитаю всю музыку из Британии, если так можно сказать, то есть британский рок.
О, да, я, кстати, с тобой тут полностью солидарен, я тоже просто фанат всего британского в музыке.
Да, это началось у меня с Beatles, как и у многих, наверное. И, в общем-то, продолжается. То есть сейчас, ну, наверное, выделить можно такие группы, как Cooks, сейчас Arctic Monkeys и тому подобное. Это вот основное. И вообще, конечно, очень много Кассибиан еще. И, ну, все британское, можно сказать. То есть там действительно много всего появляется в Англии. Постоянно что-то новое появляется. И уследить за этим порой бывает сложно. То есть какая-то группа там, может, уже гремит в течение года в Англии, а ты о ней ничего не слышал. И я вот стараюсь вот эти группы отлавливать, которые у нас совершенно неизвестны, а там имеют определенную популярность. Как правило, группы очень высокого качества. Музыка высокого качества.
Кстати, вот журнал известный New Musical Express периодически выпускает такие приложения, на котором собирают достаточно много, там 15-18 там, треков именно начинающих таких вот звезд, уже можно сказать, английской, из английской музыки. И там очень много имен иногда можно почерпнуть. Вот рекомендую тебе еще. Не знаю, в курсе ты или нет, но вот буквально там совсем недавно вышел альбом, который я вот сейчас скачал и буду после нашего разговора слушать с упоением, надеюсь. Это совместный проект Дэймона Алберна и Фли.
О, да, это было бы определенно интересно послушать. И вот про журнал я тоже не слышал. Надо будет запомнить себе на будущее. Обязательно, спасибо.
Да, обращайся. И, в общем, на самом-то деле время нашего разговора уже подходит к концу. И ты знаешь, один вопрос я тебе забыл задать. Очень давно хотел. Наверное, надо было его задавать в начале, но, знаешь, лучше поздно, чем никогда. А как вообще ты стал переводчиком на Poker Strategy? Кто тебе это предложил и при каких обстоятельствах?
Началось все с того, что я вот как раз играл в СНГ-турниры и просматривал форумы на PS. Просматривал форумы с новыми видео или что-то в этом духе, я точно не помню. Но так или иначе, я наткнулся на тему, где пользователь просил перевести какое-то видео по многостоловым СНГ. И на что ему ответили, что это видео сейчас переводить не планируют, может быть, в дальнейшем оно выйдет, но так или иначе сейчас его не будет. Я в ответ написал, что я мог попробовать перевести это видео, если кому-то интересно, ну, так сказать, просто от себя, и выложить его там же на форуме. На что мне тут же сообщили, что переводчиков на PS сейчас достаточно, и по этому поводу заморачиваться не стоит. Но я успокоился, думаю, действительно, переводчики есть, наверное, сделают это видео со временем, и забыл про это. Прошел, наверное, месяц или, может быть, месяц с лишним, и мне в Skype постучался Борис. И он спросил, не хочу ли я попробовать поработать переводчиком. Я, конечно же, сказал, что хочу. Мне прислали пробное видео длиной в 4 минуты, по-моему. Я его перевел, тогда у меня еще не было микрофона. Я записывал это видео на встроенный микрофон с ноутбука старого и сводил все это дело в странных программах, ранее мне неизвестных. И вот так я отправил свой первый пробный материал. Мне сказали, что я прохожу, и вот с тех пор я стал переводчиком.
Ну и напоследок хочу тебе предложить поучаствовать в нашей рубрике, которая всегда у меня в конце имеется. Правила просты. Тебе дается неограниченное количество времени, которое ты можешь использовать по своему усмотрению. То есть время абсолютно твое, и ты можешь говорить все, что хочешь, о том, что тебя волнует в жизни или в бизнесе, в покере, в философии, в эзотерике, в устройстве вселенной, или там передать привет близким. В общем, делай все, что хочешь, поскольку тебе внимают тысячи в данный момент, и у тебя есть такая возможность поделиться тем, что тебя волнует.
Ну, во-первых, пока мне дали свободное время, я хотел бы поблагодарить всех тех пользователей, которые оценивают мою работу, которые высоко, может быть, ценят мою работу. Большое спасибо, в первую очередь стараюсь именно для вас, то есть я когда начинал, когда я понял, что на мою работу будут какие-то отзывы, когда я понял, что люди будут писать постоянно комментарии об этом, я для себя решил, что для меня важнее будет именно оценка пользователей, чем, например, оплата за переводы и так далее. И действительно мне нравится это. Мне нравится, когда у меня получается, мне нравится, когда мою работу ценят, мне очень нравится, когда ее высоко ценят, так что большое вам спасибо за положительные комментарии, каждый такой комментарий приносит мне очень много радости, действительно, и после каждого такого комментария мне хочется работать еще больше. А еще я хотел бы всех попросить, если у вас будет время или возможность, постоянно пишите в комментариях, что нужно улучшить, что нужно изменить в моей работе, может быть, какие-то фразы вас не устраивают, может быть, что-то еще не подходит, то есть вы обязательно пишите, я все это рассмотрю, на все обращу внимание и обязательно сделаю так, чтобы моя работа нравилась большему числу пользователей. А еще, если вдруг окажется, что кто-то сейчас из слушателей живет в Доминикане или, может быть, учится в Доминикане, я бы с радостью вышел на связь для того, чтобы поговорить об этом, узнать, как там все происходит и так далее. Ну, я думаю, что это все.
Спасибо, Саш, тебе за обстоятельное интервью. Было действительно интересно с тобой познакомиться. Я думаю, не только мне, но и нашим слушателям. Продолжай свое ратное дело с таким же успехом, развивайся. Я тебе от души желаю действительно поехать в какую-нибудь интересную страну, типа Доминиканы, и получить там какое-то интересное, замечательное образование, и чтобы все у тебя в жизни сложилось так, как ты хочешь.
Большое спасибо и спасибо за то, что пригласили меня.
Спасибо еще раз тебе и счастливой тебе удачи. А я напоминаю, что в гостях у нас был Inspire, которого на самом деле зовут Александр. И это тот один из очень немногих случаев, когда в нашем интервью о покере речь почти не шла. Зато мы все убедились, какие прекрасные люди все-таки работают на PokerStrategy.com. И специально для Александра я, наверное, напоследок поставлю что-нибудь из его любимого английского рока. И это интервью было записано специально для PokerStrategy.com. С вами был Митя Зет. Всем удачи. Пока. You're looking for love.